любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Третий ребенок в шведской семье Густавсон появился на свет в сентябре 1905 года. Девочку назвали Грета. Грета Ловиса. Малышка смотрела на всех ярко-синими глазами, похожими на звезды. И никто тогда не предполагал, что когда-то ее назовут самой красивой женщиной в мире. Семья была небогатой, отец трудился на малооплачиваемой работе. И когда Грета училась в школе, заболел туберкулезом. Девочка была вынуждена искать работу. Какие профессии она только не освоила. Судомойка, продавец, парикмахер. В свободное время она позировала для рекламы. Однажды ей предложили сняться в рекламном ролике. Ее случайно увидел малоизвестный режиссер и пригласил девушку в свою картину на эпизодическую роль. Это была первая, хоть и небольшая, творческая победа, победа Греты, проложившая ей путь в театральную школу. Там девушка познакомилась со многими знаменитостями, в том числе и с эстрадным исполнителем, в прошлом неудавшимся боксером Карлом Брессоном. Вокалистом молодой человек был посредственным, но его внешние данные сделали Карла кумиром всех девушек Стокгольма. В их числе оказалась и юная Грета. Однажды она подарила Брессону свое фото с дарственной надписью и букетик фиалок. Цветы завяли, а снимок пополнил коллекцию восторженных поклонниц. И ему предназначено было сыграть немаловажную роль в судьбе девушки. А за 23 года до рождения Греты в многодетной семье Штиллер летом 1883 года появился на свет очередной ребенок. Мойша родился, когда еще братья Люмьер не создали новый вид искусства. Мать была обычной домохозяйкой, а отец служил в военном оркестре. Жизнь текла размеренно и тихо, как и в любом скандинавском городе, пока не умер глава семейства. Спустя некоторое время мать Мойши, так и не сумевшая справиться с потерей, покончила с собой. Мальчика взяли на воспитание друзья отца. Мойша, которого теперь называли Морец, помогал приемным родителям торговать в лавке. Но все свободное время посвящал театру. Юноша был статным и симпатичным и уже в подростковом возрасте попробовал свои силы на сцене. Новые родители поддерживали его начинания, заметив в молодом человеке неординарные способности перевоплощаться. Морец уже играл в театре, когда началась русско-японская война. Призыв в армию мог нарушить все творческие планы Штиллера, и он убежал от мобилизации в Стокгольм. В столице он на последние деньги приобрел роскошный костюм и снял люксовый номер в гостинице. Всем новым знакомым он представлялся как популярный в Германии кинорежиссер. Морец так искусно фантазировал, что сам поверил в свою легенду, а люди и подавно. Его пригласили работать в киностудию немых фильмов. Производство картин он поставил на поток, и все они имели успех. Да и сам Морец часто снимался. В этом же городе жил и работал друг Штиллера Шестром. Вместе они сняли несколько кассовых фильмов, используя новые приемы в кинематографии. Начав играть роль режиссера, Морец им и оказался, да еще и каким талантливым. Однажды, перебирая фото знакомых красоток Карла Брессона, он остановил взгляд на снимке девушки с необыкновенными глазами. Режиссеру показалось, что это не фотография, а живой человек рядом, такой родной, такой чувственный. Морец попросил товарища предложить Грете прийти на пробы съемок. Через несколько дней девушка встретилась с уже известным в стране режиссером немого кино. Глаза в глаза, и словно искра пробежала между мужчиной и женщиной. Тогда Грета решила, что обязательно выйдет замуж за этого человека. А после ее ухода мастер подумал, что в этой девушке скрыт необычайный потенциал. И с тех пор он начал лепить из нее свою Галатею. Первые съемки дались Грете, теперь псевдоним ее был уже Гарбо, очень нелегко. Режиссер иногда доводил ее до слез, грубил, но тут же приносил свои извинения. Он ваял из нее совершенство. То, что заложила в нее природа, огонь неугасимый, надо было разжечь, извлечь из-за маски холодности. И Стиллеру это удавалось. А она его боготворила и говорила, что он создает людей, подчиняя их собственной воле. Из Греты Стиллер сделал кинозвезду европейского масштаба, раскрыв ее талант в своей саге и безрадостном переулке. Теперь о ней говорили как о шведском сфинксе за нежелание сотрудничать с журналистами и участвовать в светских мероприятиях. Скандинавская натура давала себя знать. Казалось, настоящей она была только в кадре. Но в действительности Грета Гарбо страстно любила своего учителя и наставника. А он не предлагал ей стать его женой, потому что боялся загубить ее карьеру. К тому же Морец считал, что слишком стар для 19-летней звезды. Актриса Ирма Стоклас однажды спросила режиссера напрямую, почему он не женится на Гарбо. Тот ответил: «Это будет неправильно, я слишком стар. Она вообще не должна выходить замуж. Это станет препятствием в ее карьере. Она будет величайшей кинозвездой». Вскоре ленты Стиллера нашли восторженный отклик за океаном. Его пригласили в США для работы в «Метро-Голдвин-Мейер». Морец согласился с тем условием, что Гарбо поедет с ним и будет участвовать во всех его проектах. Мистер Мейер с удовольствием подписал контракт из Гарбо. Так начался американский этап в жизни двух шведских звезд. Но в Штатах их партнерству не пришлось просуществовать и нескольких лет. Стиллер постоянно конфликтовал с учредителями студии, не хотел учить английский язык и не шел ни на какие компромиссы. Грета же, напротив, чувствовала себя в «Метро-Голдвин-Мейер» довольно комфортно. Ладила с руководством и даже добилась изменений в контракте, которые приносили ей огромнейшие гонорары за каждый фильм. Она была занята в производстве нескольких лент каждый год, и предложения новых ролей для нее сыпались, как из рога изобилия. Вскоре ее официально признали главной звездой «Фабрики грез». А неуживчивый и принципиальный Морец Стиллер покинул студию и решил вернуться домой. Тем более, что его туберкулез практически не оставлял шансов. Прощаясь, Грета назвала его тем именем, которым величала в детстве мать. «До скорой встречи, Мойша!» А в ответ услышала: «Прощай!» Морец уже знал, что едет умирать, и они больше никогда не увидят друг друга. Телеграмму о кончине Стиллера Грета Гарбо получила на съемочной площадке фильма «Дикая орхидея». Она смертельно побледнела, отошла в сторону и несколько минут стояла у стены, прижав ладони к глазам. Потом взяла себя в руки и продолжила съемку.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Городской наблюдатель. Программа о прошлом и настоящем домов, дворцов и парков Петербурга.
Традиции и новая архитектура.
Восстановление утраченного.
Авторский взгляд на события культурной жизни города.
Каждое утро по будням в 11:10 в эфире Радио России Санкт-Петербург.
В этом городе все обман и мираж, все мечта, все не то, что кажется. Вокруг суета, но все равно призраки города – тени тех, кто поручил ему хранить тайны своих любовных историй, тени любивших, страдавших, ревновавших, бродят здесь. Они среди нас. Надо только присмотреться. Самое главное отличие Петербурга от других городов российских – это то, что создан он был волею и неукротимой энергией одного человека. Петр I – великий реформатор и, пожалуй, единственный русский царь, так щедро и столь искренне обласканный вниманием соотечественников, современников при его жизни и потомков посмертно. И, конечно же, город, его детище, его создание всегда был вместилищем бесконечной череды слухов, сплетен, пересудов и легенд о тайне рождения, о драме личной жизни и любви великого своего Творца. В начале 20 века Александр Блок, проходя однажды мимо памятника Петру I на Сенатской площади, заметил: «Медный всадник, мы все в вибрации его меди». Согласно одной из легенд, своего нелюбимого сына Алексея Петр принес в жертву Петербургу, открыв тем самым путь к престолу своему любимцу, сыну, рожденному с Екатерины, 4-летнему Петру Петровичу. Но в 1719 году младенец неожиданно умирает. Во время его отпевания в Троицком соборе среди гробовой тишины вдруг кто-то крикнул: «Петр, твоя свеча погасла». Ненавистная и постылая Евдокия из старинного рода Лопухиных, первая по закону жена Петра, томилась за толстыми стенами Успенского монастыря в Старой Ладоге, посылая оттуда проклятие Петербургу и тайно мечтая о том, что Петр когда-нибудь забросит государственные дела и вернется к ней. Старинное предание именно ей приписывает авторство знаменитого проклятия «Быть Петербургу пусту». Походная близость с многочисленными митрессами, которые повсюду сопровождали непоседливого царя, радости ему не приносила. Единственная его настоящая любовь, Екатерина, бывшая ливонская пленница Марта Скавронская, отобранная у Меньшикова еще в 1703 году, долгое время законной женой не была. Только в 1707 году, как рассказывает легенда, они тайно обвенчались. Происходило это будто бы в деревянной часовенке на Троицкой площади. По другой легенде, место этого таинственного обряда находилось вблизи Калинкина моста на Старой Петерговской дороге. В 1724 году 50-летнему Петру Великому, императору могущественного государства и отцу Отечества, злой рок наносит удар. Он узнает о неверности Екатерины. Она изменяет ему с камергером Вильямом Монсом. Дело об измене царственному мужу ради государственного спокойствия превращается в дело об обогащении себя через злоупотребление доверием императрицы. Следствие ведется быстро, и уже через 8 дней выносится приговор для всех, кто так или иначе был причастен к любовному приключению Екатерины. Одних били кнутом, другим рвали языки, третьих сослали в Сибирь. Красавцу-камергеру отрубили голову. Царь затаился и ушел в себя, стараясь никому не показывать своего отношения к трещине, образовавшейся между ним и женой. Но однажды он все же дал почувствовать Екатерине температуру крови, кипящей в его жилах. Если верить легенде, находясь как-то в Зимнем дворце и выслушивая очередные просьбы Екатерины о смягчении участи, замешанных в том самом деле о злоупотреблении, Петр подошел к окну с венецианскими стеклами. «Видишь это стекло, которое прежде было ничтожным материалом, а теперь, облагороженное огнем, стало украшением дворца. Достаточно одного удара моей руки, чтобы обратить его в прежнее ничтожество, и разбил стекло». Екатерина только и могла промолвить: «Стал ли от этого ваш дворец красивее?» Она поняла намек. Тем более, что на следующий день, катаясь с ней на фаэтоне, Петр приказал проехать очень близко от столба, на котором торчала голова несчастного Монса. Екатерина II. Великая государыня российская, которую при жизни и после нее сопровождало большое число легенд, пересудов и тайн. 16 лет Екатерина Алексеевна была выдана замуж за Петра Федоровича, наследника русского престола и племянника царствующей императрицы Елизаветы Петровны. Но вскоре после брака 17-летний Петр Федорович увлекся фрейлинами двора своей тетушки и совсем перестал интересоваться женой. Императрица Елизавета Петровна, обеспокоенная этой ситуацией и понимая, что престолу нужен наследник, поручила составить инструкцию для Екатерины Алексеевны, по которой ей надлежало для обеспечения престола наследия применяться более покорно, чем прежде, ко вкусам мужа, казаться услужливой, приятной, влюбленной и пылкой. Даже в случае надобности употреблять все свои посильные средства, чтобы добиться нежности своего супруга и выполнить свой долг. Екатерина же сетует: «Если бы великий князь пожелал быть любимым, то для меня это было бы делом нетрудным. Я от природы склонна и приучена выполнять свои обязанности. Но о какой близости может идти речь, если частенько он ложится в постель мертвецки пьяным? Да он почти всегда пьян и постепенно превращается в безумного». Елизавета требовала от Екатерины наследника любой ценой для укрепления престола за потомством ее отца. И она же сама поощряла сближение Екатерины с утешителями в ее соломенном вдовстве. За первым утешителем последовал второй, третий. В конце концов, после двух неудачных беременностей она родила сына Павла, которого императрица забрала себе и редко позволяла матери видеть его. До сего времени это одна из больших петербургских тайн. Кто же был отцом ребенка, будущего курносого императора? Сергей Салтыков, пылко влюбленный в великую княгиню, а может, все-таки супруг Петр Федорович? Или, как утверждали слухи и сплетни, он сын чухонских крестьян из деревни Котлы, на которого подменили мертворожденного мальчика? Эта тайна не разгадана до настоящего времени. Текут года над нашим городом, складываются в века. Тайны, легенды и миражи Петербурга продолжают прятаться за его туманами и дождями. Приглядеться к ним сегодня вместе с вами, уважаемые радиослушатели, попыталась Ольга Клименкова.
Любви старинные туманы.